Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Возможно, это последняя тыква, которую вы увидите на этой неделе. Все-таки Хэллоуин, или тыквенный спас, если угодно, проходит, и тыквенные латы сменятся на предрождественские из корицы и имбирем. Пользуясь случаем, поговорим сегодня о страхах, в том числе конкретного человека, чьи страхи слишком сильно влияют на жизнь миллионов людей. Владимир Путин, по всей видимости, очень любит жить или очень не хочет умереть. Тут палка о двух концах. При его усадьбах неизбежно появляются лечебные комплексы. В его бронепоезде, если верить расследованиям, есть спортивно-оздоровительный вагон. По пивку с его рокировщиком Дмитрием Медведевым это дела давно минувшего прошлого. А в красную зону в разгар коронавируса Путин явился в скафандре. Его кабинеты, или бункеры, в Новоогарёве и Сочи почти неотличимы друг от друга. Его собеседники по две недели отсиживались в гостинице «Президент». Для всех остальных есть длинный стол переговоров. Парадоксальным смотрится появление Путина на людях в конце июня в Дагестане, но это после пригожинского недомятежа. Ставки были высоки. И теперь нож в спину оттуда же, из Дагестана, в виде антисемитских погромов и штурма режимного объекта – международного аэропорта.
На недавней встрече с лидерами религиозных объединений, как вы знаете, говорил уже о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты – против нашей страны, против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии.
За не самым рекордным по длине столом, но тем не менее, Владимир Путин на совещании с Совбезом в очередной раз, если не высказал страх, то уж точно опасения, перед всевластностью Запада. В Дагестане украинский след, но под диктовку из-за океана. Дальше пошла метафорическая примесь арахнофобии.
Нужно знать и понимать, где находится корень зла. Где этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету, весь мир. И хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя. Использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины. Сражаясь именно с этим врагом в рамках специальной военной операции, мы еще раз хочу подчеркнуть, укрепляем позиции всех тех, кто борется за свою независимость и суверенитет. События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Но тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте, под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Я повторю, это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина – взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями.
В строй со своими братьями сам Путин не встанет. Смотри пункт первый. Владимир Путин очень любит жизнь. Для всех остальных у него есть предложение о достойной смерти. Не от водки, а за родину. Вот как рассуждала об этом историк и социолог Дина Хапаева в интервью изданию «Верстка».
Идея культа смерти и очистительного апокалипсиса давно и глубоко интегрированы в путинский дискурс. Это заметно даже если почитать его речи из 2010-х годов. «Мы в рай, а они сдохнут. Зачем нам мир без России?» Вместо бессмысленной, бедной жизни россиянину предлагается умереть за родину. Говорится, что главное – уничтожить врагов. А то, что при этом придется самому погибнуть, не так важно. При этом очевидно, что сам Путин себя и свое окружение из этой радости вычеркивает, рассчитывая катастрофу пережить.
В культе смерти, кстати, в РПЦ на днях обвиняли Хэллоуин. Ну, забыли добавить про западный след. И хочется мемно добавить «Вы не туда воюете». В Госдуме предложили величать Хэллоуин не Хэллоуином и даже не тыквенным спасом, а днем жутких сказок и историй. О них, о жутких сказках и историях в нашем следующем сюжете.
«Пугай и властвуй». Похоже, Владимир Путин руководствуется именно этим лозунгом. Геи в Европе, развал России и ядерный удар. Вот главные пугалки российского президента за последнее время.
Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Не хотим. Где разбирают брусчатку и жгут там все подряд, понимаете? И страна потом погружается в условия чрезвычайного положения.
До начала войны в Украине Путин пугал россиян Парижем на фоне беспорядков во Франции из-за роста цен на бензин. В Европе вообще плохо. Геи, трансгендеры и даже трансформеры, говорил он.
6 или 5 полов напридумывали. Я вот трансформеры, трансгендеры. Я не понимаю даже, что это такое.
Что касается родителя номер один, я уже как-то публично говорил. И повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителей один, будет папа и мама.
Россияне – объект большого интереса для коллективного Запада, утверждал Путин.
Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране.
Еще до вторжения в Украину Путин вернулся к советской риторике и пуганию Запада ядерным ударом.
Конечно, потенциал Объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы даже и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет.
После вторжения в Украину риторика ужесточилась.
Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства.
По данным разведки США, Россия имеет около 2000 единиц тактического ядерного оружия. И самое время бряцать им, похоже, считает президент.
В ход пошел и ядерный шантаж тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения. А по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
Развал страны Западом, конечно, еще одна пугалка Путина уже для россиян. Развал президент обещает предотвратить.
Мы многое сделали для того, чтобы уйти от этой опасной черты. Не надо толкать нас назад. Разве русский народ, разве он заинтересован в разложении и в распаде Российской Федерации? Вы хотите нас превратить в Москву?
У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов. Но только отдельно. Не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь там, уральцы и так далее. Но это же все в планах было, и эти планы, они изложены на бумаге.
Зачастую диктаторы основывают свою власть на страхе, а значит, пугать для них – дело привычное.
С нами на видеосвязи политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот чиновники от Путина до регионалов уже по какой-то устоявшейся мантре повторяют вот эту страшилку про западный след. Это потому что очень удобно это все объясняет или почему, на ваш взгляд?
Ну, для многих это действительно очень удобно, потому что вместо того, чтобы отчитываться о том, что сами не сделали или сделали неправильно, всегда удобнее сказать, что это кто-то злоумышляет. А с другой стороны, мы видели, это психика Путина и, наверное, очень многих представителей спецслужб, КГБ, во всяком случае, что если что-то сделали не мы, то это сделали наши враги, в том смысле, что у людей, у народа нет собственной субъектности, и сам по себе человек не будет ничего делать, если нет кукловода.
А вот эти выступления Путина о Западе, биоматериалах и прочих пауках, как он это называл, это у кого чего болит или такой обычный пропагандистский выпад под конкретную целевую аудиторию, как раз-таки под то, что, возможно, волнует довольно-таки многих его сторонников в том числе?
Ну, я думаю, что то, что вы показали в начале, то, что мы видели на ночном совещании в связи с событиями в Дагестане, это такая риторически-пропагандистская часть, которая не имеет или имеет мало общего с тем, что дальше реально обсуждалось. И судя по конфигурации участников совещания, там должны были обсуждаться и экономические какие-то сюжеты, и что, собственно, могло привести к тому взрыву социальному, который мы видели в Дагестане. Но для широкой общественности, конечно, если что-то случилось, а это, по-видимому, очень сильно встревожило Кремль, удобно показать, что это происки врага.
Николай, спасибо. К нашей беседе подключается юрист и общественный деятель Марк Фейгин. Марк, здравствуйте.
Да, рад приветствовать.
Обсуждаем сегодня мы страшилки. Одна из любимых, возможно, страшилок Владимира Путина – это ядерный удар. Он по российской доктрине может быть только ответным, но, тем не менее, регулярные бряцания мы слышим из разных уголков планеты, скажем так. А вообще способен ли Кремль, на ваш взгляд, применить ядерное оружие? Или все-таки жизнь-то как-то она подороже будет?
Но, исходя из того, что происходит, пока не видно предпосылок, чтобы Кремль решился на самостоятельное действие такого рода, взять и, так сказать, применить ядерное оружие. Пока это все исключительно риторика. Вот, да, за ней стоят отдельные действия, как, например, нарушение конвенции о распространении ядерного оружия, потому что передача его в Беларусь – это, безусловно, нарушение конвенции. Отказ от конвенции о запрещении наземных ядерных испытаний – это тоже, в общем, вполне себе осознанные действия. Но все равно, в конечном итоге, совершенно очевидно, что Москва пытается лишь пугать своей ядерной риторикой, но никак не реализовывать это в каких-то конкретных действиях. Потому что, ну, это чревато последствиями, которые как раз непредсказуемы. Вот с войной в Украине все более-менее предсказуемо. Они понимают, как будет она складываться дальше, затягивая ее. А вот с ядерным оружием ты применяешь, и повлечет ли это, если в отношении Украины будет применено тактическое ядерное оружие, в качестве последствия вовлечения в войну стран НАТО, Соединенных Штатов. Плюс, вот смотрите, сейчас ведь вот встречается Сан-Франциско Байден с Си Цзиньпином. Вот ожидается, накануне буквально мы этой встречи обсуждаем. Но ведь они же тоже будут обсуждать, собственно говоря, вот эту бесконечную ядерную риторику Москвы. И, кстати сказать, Китай наименее всего заинтересован в эскалации именно по этому вопросу, поскольку последствием этого может быть как раз неконтролируемое распространение, в частности, ядерного оружия в странах Юго-Восточной Азии. Так сказать, он не был бы счастлив в Пекин от того, чтобы ядерного оружия стал обладать, там, не знаю, Япония, Южная Корея, а то и Тайвань. Тем более, что технологически это вполне подготовленные страны для порогового статуса. Так что я бы сказал, что Кремль осознает границы, до каких он может в этой ядерной риторике доходить. А вот про действия мы никаких предпосылок пока, во всяком случае, не видим.
А где эти границы? Потому что если и до начала войны, и в самом ее начале это звучало как что-то в стиле «не лезьте, спор славян между собой», если повторно процитировать тех пропагандистов, которые раз за разом вспоминали Пушкина, и конкретно это его произведение, тогда, в начале войны, в феврале 22 года. Но, тем не менее, пугалка не сработала, ленд-лиз в сторону Украины продолжается, и, соответственно, для чего же тогда продолжить эту мантру?
Все очень логично. Вот тогда не сработало, потому что, во-первых, Киев не взяли за 3 дня, а теперь она применяется для того, чтобы понудить к переговорам, прежде всего, Киев со стороны Запада. Западу, это прежде всего к Западу обращено, что мы вот можем, вообще-то говоря, и применить ядерное оружие при определенных обстоятельствах. Знаете, там Медведев допускал про судный день, что-то рассказывал, про Крым, про мост, бог знает что. Сейчас это как раз нужно для того, чтобы заставить Киев пойти на перемирие, переговоры, прекращение огня. Весь тот набор, в котором Москва предельно заинтересована на самом деле. Слушайте, они раз за разом об этом говорят, что сам Путин, вот Шойгу недавно был в Китае, то же самое повторил, что препятствием является Киев, а на самом деле Москва готова к переговорам и прекращению огня. Так что ядерное оружие – это способ показать, к чему может довести вся ситуация, если война будет продолжаться. Но в любом случае это пока не действует, Киев же не идет на переговоры.
Ну, в любом случае, это внешняя пугалка. Если вернуться к внутренним пугалкам, которыми Владимир Путин в первую очередь, видимо, обращается на внутреннюю все-таки аудиторию. Как вы думаете, в первую очередь, прямо сейчас его режим строится на страхе или на обмане? Где вот эта вот линия его контроля, что ли, ситуации? Ну, по крайней мере, в своей голове явно контроль он видит.
Ну, во-первых, это смежные и взаимоконвертируемые понятия. Какой из режимов подобных может строиться без страха и предполагающего функциональные репрессии, и без обмана. Это пропаганда и все из нее производные. Поэтому здесь чего больше, это никакой логарифмической линейкой не измеришь. Я думаю, что режим дрейфует от авторитарного с отдельными тоталитарными в сторону тоталитарную. Понимаете, есть признаки подобного рода систем. Все-таки очень важно, чтобы было уничтожено полностью частное начало. Тогда это будет уже окончательно оформленная тоталитарная машинка такая с корпоративной, претензией на корпоративную идеологию. Она очень такая, знаете, эклектичная. Вот. Но это вполне себе фашистская такая корпоративная идеология. Вот. Если, допустим, будут уничтожены последние частные свободы, ну, например, свобода выезда и въезда, она сильно ограничена, свобода информационного обмена, это интернет, прежде всего, это такая штука, техническое достижение 21 века, если она будет ограничена по типу, как это происходит в Китае, останется только, ну, какая-то мелкая частная инициатива, частная собственность, да, что дает некую автономию от государства. Это последний уже прям бастион, если сделают его факультативно, это частное начало, да, то тогда и говорить не о чем. Тем более, что многое из дрейфа в эту сторону происходит. То есть и в экономической системе, и, собственно говоря, в неких институтах, вот, связанных и с правом на свободу выезда-въезда, и с обменом информации и так далее. Так что вполне можно говорить, что это такая начальная стадия тоталитарного оформления, безусловно.
Марк, спасибо. К Николаю хочу вернуться и задать тот же самый вопрос. Вот на ваш взгляд, что здесь ключевой, кнут и телевизор, или это взаимосвязь, и оба инструмента, они крайне необходимы и важны?
Ну, видимо, оба необходимы и важны, и действительно мы наблюдаем сползание. Да? Вот то, что касается частной собственности, практически сегодня это уже демонтировано, да, и те процессы деприватизации, которые мы наблюдаем, когда суд в одночасье может решить, что 30 лет назад были нарушены какие-то правила приватизации, и поэтому та собственность, которую через третьи, четвертые, пятые руки приобрел нынешний собственник, она ему не принадлежит, а должна быть передана государству. Да? И пока мы видим просто отдельные дела такого рода, но эти дела в корне меняют взаимоотношения между так называемыми бывшими олигархами, которые сегодня превращаются в подобие красных директоров 90-х годов. То есть они обладают какими-то правами управленцев в отношении той собственности, которую раньше называли им принадлежащей, но Кремль в любой момент эту собственность у них может изъять. Да? То же самое происходит и в отношении всех остальных свобод, которые могут быть не перекрыты целиком и полностью, но яркие случаи, которые нам демонстрируются, показывают, что в любой момент это может быть сделано в отношении любого гражданина.
А насколько погромы в Дагестане – это такая большая головная боль для Владимира Путина? Все-таки по этому поводу вчера собирался Совбез, по этому поводу он выступал. И если не головная боль, то, если угодно, страх, может быть, все-таки он не хочет, как в Париже, как моя коллега напомнила в сюжете.
Я думаю, что головную боль представляют, независимо от тематики, любые проявления активности, которые не контролируется властью. Тем более сегодня, когда власть вроде претендует на полный контроль над всем. Да? Она ввела систему центров управления регионами, она контролирует социальные сети. И в этом смысле вот тот взрыв, который вчера наблюдался, позавчера, независимо от того, содержательно Кремль согласен с тем, что делалось или нет, он представляет собой большую угрозу как выход ситуации из-под контроля, тем более, что дело происходит на Кавказе, а у Путина, как известно, есть два таких крупных макрорегиона, которым он с самого начала уделяет повышенное внимание. Это Северный Кавказ и Дальний Восток. Да? Поэтому вот тот выплеск, который власть наблюдала в Дагестане, ею рассматривается как очень серьезный вызов и одновременно демонстрация того, что все те приготовления, которые делались, то укрепление, усиление Росгвардии, которое, казалось бы, и было призвано воспрепятствовать чему-то подобному, оно в какие-то моменты может не срабатывать.
Николай, спасибо. Марк, а вот продолжая этот разговор о Дагестане, и не только, и о вчерашнем выступлении Владимира Путина, он словно при этом как-то пытается напрямую не занимать ни одну из сторон конфликта на Ближнем Востоке и как-то так весьма дипломатично, что ли, но лавирует. У него так долго получится балансировать?
Путин, вы считаете, что он балансирует? А по мне, так он занимает определенную позицию. Он не высказывается прямо против Израиля в стиле, который нам хорошо привычен еще с советских лет. Израильская военщина, сионисты и так далее. Но в целом, я бы сказал, отказ от публичного осуждения Хамас в связи с событиями 7 октября, принятие их в Москве делегации, плюс вот вчера он же сказал, вот кулаки сжимаются там, видя, как гибнут женщины и дети.
Ну, как-то он параллельно слышу, подчеркивал он... раз за разом, что Россия многоконфессиональное, многонациональное государство, и словно этим пытался Россия. Подчеркнуть, что нет, мы как-то вот если что, вот дистанцируемся.
Нет, конечно, безусловно. То, что касается России, он не будет экстраполировать это напрямую сюда. А вот у нас тут свои сионисты есть. Вы этого не услышите, понимаете? А в целом позицию он занимает именно про хамасовскую, я бы даже сказал. А вот почему? Потому что раньше как-то все-таки с этим аккуратнее работали. Вот я думаю, что война в Украине стала определяющим фактором. Ему надо решать вопрос с войной в Украине. И отвлечение на ближневосточный кризис, посмотрите, какая активность. Говорит, у нас план есть, мы со всеми сторонами взаимодействуем. А хотите, мы позанимаемся заложниками. Вот эта вся активность, она призвана к тому, чтобы получить бонус-приз за то, что он вовлечется в урегулирование ближневосточного конфликта. Во-первых, отвлечь внимание от Восточной Европы, от войны в Украине, а с другой, ну как, если я разведу там, то вы помогите надавить на Киев, чтобы мы договорились со всем тем набором, так сказать, геополитической реалии, то есть оккупированная территория остается нам, нейтральный статус, никакого НАТО, демилитаризации и весь тот набор. То есть здесь утилитарное начало есть. То есть не будь войны в Украине, он может быть, кстати, более такую сдержанную в отношении того, что происходило 7 октября, бы занимал позицию, а не такую, чтобы игнорировать в принципе это. Понимаете, язык публичный и дипломатический, он тоже сильно различается. То есть недоговоренность или там не указание, не обличение, оно же ведь тоже свидетельствует о некой политической симпатии или даже поддержки. Здесь нужны были более резкие слова. Сначала осудить 7 октября, вот если бы они сказали, что да, вот Хамас действительно провел большую военно-террористическую акцию, 1400 убитых, 220 взятые в заложники, но и Израиль, вот смотрите, ответ несоразмерный. Можно было говорить тогда о неком балансе, который он пытается соблюсти. А в данном случае мы видим, что вполне себе прохамасовская позиция с риторикой о том, что надо было создать палестинское государство. Да, а вот вопросы безопасности Израиля, почему они не уравновешивают те же аргументации? Поэтому, на самом деле, нет, я оцениваю его позицию исключительно как вполне себе про именно Хамас, не про палестинскую, а именно про хамасовскую, потому что защита именно Хамас, как его союзника, а Хамас – это союзник на Ближнем Востоке, Москвы. Слушайте, они в прошлом году в феврале, в конце, когда началась так называемая специальная военная операция, полностью поддержали Кремль и Путина поддержали в проведении операции против Украины. Ну, про Иран не говорим, там вообще военный союзник поставляет вооружение. Так что нет, я полагаю, что при всей утилитарности, но эта позиция куда скорее однозначна. А что касается России, ну, так он ритуально может заявлять что угодно, и про конфессиональный мир, и про все остальное. Только я слышу раз за разом про то, что Зеленский еврей. Да? И, значит, раз он еврей, как же то он бандеровский нацистский режим в Киеве возглавляет? Ну, как-то это выглядит, знаете, как скрытый антисемитизм, я так думаю.
А как, кстати, вам позиция вот эта о том, что те, кто хочет поддержать Палестину, им бы неплохо было бы отправиться на фронт в Украину, о чем в том числе говорил Владимир Путин?
Ну, слушайте, это в его стилистике. У него вообще с чувством юмора не очень. Да? Он тут на блины приглашал, по-моему, в Китае, когда выступал. Говорит, верните обратно атакамсы и так далее. У него многие вещи не в попад, понимаете? Он от себя в данном случае. Поэтому кого он там приглашает и куда, с учетом дичи, которая происходит в Украине, я, честно говоря, даже и не обратил внимания на это.
Ну, давайте послушаем источники «Медузы», близкие к Кремлю, что они думают по поводу ситуации в Дагестане.
Сейчас в Кремле якобы уверены, что силовики проморгали историю в Дагестане и недостаточно работали с населением по теме антисемитизма, говорят источники «Медузы». Собеседник «Медузы», общающийся с сотрудниками ФСБ и других силовых структур, в свою очередь указывает, что те обвиняют в случившемся именно Кремль. Межнациональные отношения – их тема. Здесь важна профилактика, работа с авторитетными в среде лидерами мнений, недопущение влияния нежелательных персонажей. А если этого нет – пожар. Впрочем, он отмечает, что антисемитские беспорядки вполне логично продолжают череду протестов в Дагестане, которые происходили по самым разным поводам в последние годы. Есть социальные проблемы, люди недовольны жизнью. Например, летом 2023 года жители республики неоднократно устраивали уличные акции против отключений света и воды, а осенью 2022 именно в Дагестане развернулись самые масштабные выступления против мобилизации.
И кроме того, источники «Медузы» надеются, что ситуацию в Дагестане забудут точно так же, как и Пригожина. Марк, а на ваш взгляд, у народа настолько короткая память? Стоит ли ему на это рассчитывать?
Не, у народа абсолютно короткая память. Это, кстати, свидетельство именно телеграфности повестки, потому что в авторитарном режиме, кстати, до какого последнего момента и методология это сохраняется еще пока, ведь там же всегда лозунгами дня работали, понимаете, там, как у немцев, знаете, были на кручках, на пивных таких «евреи вон», там, так сказать, «евреи вон». Вот здесь то же самое, так сказать, лозунг дня сегодня такой, какой-то всплеск. Но я думаю, что в Дагестане, вы знаете, они почему так болезненно еще реагируют? Потому что в основном салафитская молодежь вышла вот, по призыву некоторых телеграм-каналов, там «Утро Дагестана», такой ряд еще. Для них болезненно еще то, что это не просто там против евреев. Чихать они хотели на евреев с большой колокольни, особенно ФСБ. Там евреев, где они, в Дагестане или в Чечне, откуда они там евреи-то взялись? Там есть некоторые группы горских евреев, таты так называемые, они, их микроскопическое количество, и уж точно они не летают, евреи с израильскими паспортами, спрятаться от войны в Дагестане. Но это проще тогда в Сирию полететь или в Тегеран. Вот. Нет, это настроение, которое пытается Москва, с одной стороны, провоцировать. А что, если заявление делать вот тем же Кадыровым, а это соседняя республика, про то, что там, значит, геноцид палестинцев в Газе и так далее, а потом, значит, отыгрывают назад, говорят о том, что нет, у нас межконфессиональный мир, мы этого допустить не можем. И Кадыров даже заявляет, что стрелять будет в выступающих против евреев. Ну, это надо увидеть взаимосвязь. Болезненная реакция сейчас, она вызвана, и вот эти комментарии, тем, что именно боятся некой агрегации этой салафитской молодежи. Насколько я понимаю, это по преимуществу, так сказать, ну, там есть и аварцы, и лакцы, немного даргинцев, может быть, хотя даргинцы к таким вещам абсолютно амбивалентны. Вот. Никто не хочет, чтобы какая-то, так сказать, организация происходила там внутренняя. Вот именно у этой молодежи. Неважно, сегодня они по еврейской теме выходят, а завтра возьмут и высыпят по поводу преследования ислама или чего-нибудь в этом роде, или мобилизации, как это было в прошлом году в Дагестане. Так что любые проявления публичные, организованные, подчеркиваю, политически организованные, для них болезненно воспринимаются. И поэтому здесь в первую очередь это попытка контроля за этими настроениями, а уже во вторую очередь давайте еще там евреев позащищаем. Евреев там практически нет. Евреи сосредоточены в центральных регионах России, столицах. Вот. Но там, мне кажется, ситуация более контролируемая, конечно.
Марк, большое спасибо. К нашей беседе присоединяется публицист и социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте. Продолжая разговор про Дагестан, стоит ли нам ждать каких-либо показательных порок, помимо задержанных в аэропорту, какой-нибудь глава какого-нибудь отдела по экстремизму уйдет в отставку, например, или что-то вот в этом роде? Нужно ли будет найти виноватого?
Ну, обычно в путинской России стрелочников сажают. То есть никакие, конечно, такие боярские головы не полетят с лобного места на Красной площади. Если кого-то и там и снимут, то это будут, конечно, какие-то стрелочники, курирующие направление, может быть, там салафитское направление или курирующие конкретно дагестанское направление, ФСБ, например. Вот. Никаких каких-то крутых, больших фундаментальных последствий, ни кадровых, никаких других, это все иметь не будет, я думаю.
А долго ли еще, на ваш взгляд, нам вот эту мантру про вмешательство извне слушать? Вот не лишает ли она, кстати говоря, субъектности граждан России? Они сами-то вполне себе могут или не могут оказаться антисемитами?
мантру эту нам слушать, пока Путин будет у власти, это совершенно неизбежно придется, потому что в рамках той вообще как бы пропагандистской или даже идеологической парадигмы, которую насаждает сейчас путинский режим, любые неприятные или какие-то позорные для власти события, они могут иметь только иностранные корни, иностранное происхождение. В святой Руси Великой ничего плохого не может произойти по внутренним причинам. Если что-то плохое происходит, это значит, какие-то подлые враги, изверги из-за кордона устроили вот такую, значит, подлость народу российскому. Понятно, что образ врага уже давно создан, так называемые англосаксы, вот они на этих англосаксов все и валят. Но я считаю, что и евреи тоже запросто могут оказаться среди вот этого врагов России, пока власти не солидаризируются формально с антисемитскими акциями, с антисемитскими разными, значит, погромами и прочее. Но дальнейшее как бы идеологическое развитие путинизма, оно вполне может привести и к возрождению государственного антисемитизма. Государственное, значит, негативное отношение или пропагандистское такие атаки на государственном уровне на Израиль уже начались, это возродились они примерно, ну, может быть, чуть ниже, меньше, но близко к советскому уровню. Я думаю, что следующим ходом может быть и прямой антисемитизм. Тем более это проскальзывает постоянно у того же Путина в последнее время. Вспомните, как он гнусно шутил по поводу мощи Израилевичей и постоянно шутит что-то такое, намекает, какие-то грязные намеки делает в отношении Зеленского и его национальности. Так что это все тоже, я думаю, воздействует на общественный климат. Я вот еще на что обратил внимание. Та конструкция идеологическая, которую пропаганда российская создает, она же не новая, они взаимствуют ту конструкцию, которая была в такой черносотенной среде во время империи Романовых и в неочерносотенной среде там, в обществе памяти и так далее в Советском Союзе. Это все антизападничество, Запад враги, кругом заговоры англосаксов, все против, весь мир против нас, только мы хранители традиционных христианских ценностей православ, Русь святая, крепи веру православную и так далее. Вот в этом дискурсе антисемитизм не то что присутствовал, он был таким замковым камнем, на который все держалось. Сейчас этот дискурс восстановлен, и он пропагандируется, и пока как бы антисемитская тема до последнего времени была как-то не на первом плане, да, но она неизбежно должна выйти, потому что природа не терпит пустоты. В рамках этой идеологической конструкции без антисемитизма просто не обойтись. Или надо от нее отказываться и опять переходить к какому-то там либерализму, да, как было в 90-е. Или им придется подтягивать, что уже и сейчас происходит в какой-то степени, к этой конструкции антисемитизм. Потому что русский консервативный ура-патриотический дискурс, он без антисемитизма не работает просто.
Ну, давайте так, справедливости ради, антисемитские высказывания Владимира Путина пока что, по крайней мере, особенно учитывая фон, подсократились. Но вот про англосаксов вы заговорили, я уже задавал этот вопрос, но ваше мнение мне тоже вполне себе любопытно. Англосаксы — это реальный страх или это страшилка для внутренней аудитории?
И то, и другое. Дело в том, что я бы не стал преувеличивать уровень интеллектуального развития Путина и его приближенных, вообще всей правящей верхушки российской. Люди это не молодые и довольно дремучие. Выходцы из такой дремучей совершенно организации, как советское КГБ. Естественно, что и в советском КГБ, и в российском ФСБ очень модные всегда были теории заговоров и все эти разговоры. Еще в Советском Союзе КГБшники все эти разговоры о каком-то заговоре против России, заговоре англосаксов, всемирном, кстати, заметьте, сионистском или жидомасонском заговоре, они в среде вот КГБшников и силовиков были популярны. КГБшники протаскивали всякие книги, даже книжонки, даже в советские времена, типа там какого-нибудь там «Яда сионизма» какого-нибудь Корнеева или, значит, вот этого Николая Якулю «ЦРУ против СССР». Ну, многие другие книжки, где вот эта идея заговора англосаксонского, который, кстати, опять-таки, антисемитизм все равно в этой конструкции неизбежен. Этот англосаксонский заговор всегда вот в этих всех конструкциях, он шел под руку с жидомасонским заговором. Так что без евреев там не обойтись. Вот. И, собственно, они это тоже все читали, эти книжки, и разговаривали между собой, лекции им там читали в разных школах КГБ. То есть я думаю, что они действительно люди сами-сами, тоже темные, действительно в эту всю ахинею верят. И если мы вспомним, что несет в последнее время Путин, или, например, Патрушев, или Михаил Ковальчук.
Путин несет вполне себе искренне. Игорь, спасибо. Я хотел бы к Николаю обратиться и немножко вернуться к фундаментальным страхам Владимира Путина, то, с чего мы начали наш сегодняшний эфир. Николай, вот есть мнение, что война в Украине закончится весьма вскоре после его смерти, ну и, естественно, в случае его смерти. А вы как думаете?
Ну, я надеюсь, что она закончится и до его смерти, но вопрос в том, как она может закончиться. И, к сожалению, глядя на то, как развивается российская политическая система, очень трудно найти основания для оптимизма в отношении того, что произойдет с уходом Путина. Да? То есть вот Путина не стало, а конструкция она та же, а бенефициары войны, чем дольше война ведется, тем больше их появляется, да, вот где возьмется то, что переломит ситуацию и заставит ее отмотаться назад или развиваться в противоположную сторону, да. Мне кажется, что можно ожидать, что война в Украине так или иначе либо приведет к какой-то консервации ситуации, либо закончится, но быть оптимистом и говорить, что с уходом Путина, его исчезновением, его смертью или что еще может произойти, вдруг система расправит крылья и окажется, что она замечательная, а не такая, какой мы ее видим сегодня, это немножко наивно.
Ну, давайте чуть-чуть попозже продолжим этот разговор. Вообще, к чему я все это веду? Вот недавний вброс господина Соловья о смерти обитателя президентской резиденции в Новоогареве и систематические исчезновения Путина из эфира. Чуть подробнее это проговорим, а пока наш сюжет.
Президент России Владимир Путин уже пугал россиян своим исчезновением в марте 2015 года. Тогда он не выступал по телевидению и ни с кем не встречался без малого 10 дней. Давно готовившуюся поездку Путина в Казахстан перенесли. Источники агентства Рейтер писали о возможной болезни президента. Песков тогда не стал ничего комментировать. В интернете поползли слухи. Кто-то писал, что Путин улетел с Алиной Кабаевой в Швейцарию рожать ребенка. Кто-то, что президент уехал на Алтай к шаманам проводить обряд очищения. Многочисленные эксперты гадали, что за болезнь поразила Путина. Боли в спине, онкология, инсульт. Были и абсолютно точные сведения, что в России произошел государственный переворот. Тогда в последний раз Путин появлялся перед журналистами 5 марта 2015 года. 8 марта на сайте Кремля появилась запись встречи президента с женщинами. Он поздравил их с праздником и расспросил о трудовых победах.
Это молочное стадо у вас, да?
Да.
И сколько вот
у вас? На завод мы надоели 5400 за 14. Ну, в этом году, я думаю, мы к 6000 рубежу.
Угу. А в среднем по области сколько вас надоет?
В среднем возрасте, простите,
не подготовленная.
Позже выяснилось, что встречу записали 5 марта. Пресс-служба президента отчитывалась о встрече с губернаторами Ямало-Ненецкого автономного округа и Карелии, но их в Кремле не видели, а карельская газета рассказывала о встрече главы региона с Путиным 5 марта. Как черт из табакерки, Путин выскочил в пятницу, 13 марта, на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, которую показал телеканал НТВ.
И мне кажется, что вот этот шаг по объединению двух судов должен послужить на дело улучшения судебной практики, тому, чтобы граждане Российской Федерации чувствовали, что есть инстанция, которая действительно защищает их права.
Реальная ли это была запись или заранее записанная консерва, понять трудно. В минутном сюжете Путин и Лебедев говорили об объединении Верховного и Верховного арбитражного судов, произошедшем еще в 2014 году. 16 марта 2015 года Путин появился на публике на встрече с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Следующее загадочное исчезновение президента произошло в августе 2017 года после поездки с министром обороны Сергеем Шойгу в Тыву. Вернувшись, он провел несколько публичных совещаний, а 8 августа встретился в Пицунде с президентом самопровозглашенной Абхазии Раулем Хаджимовой. В тот же день вместе с премьером Медведевым Путин посетил турнир по боевому самбо в Сочи.
Мы сегодня увидели здесь
крутых парней. Они показали нам все, чем ценятся боевые искусства.
Затем Путин пропал из публичного поля на неделю. На сайте Кремля появлялись сообщения о встречах Путина с чиновниками, но без журналистов. Так что понять, когда они были сняты, невозможно. Информация выкладывалась в одно время, а информационные агентства узнавали о встречах президента лишь после публикации на официальном сайте и использовали фото пресс-службы. На федеральных каналах записи встреч появлялись в вечерних новостях, кроме встречи Путина с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой 10 августа. Сюжет об этой встрече вышел на Первом канале спустя час после публикации на сайте Кремля.
И теперь кадры, которые мы только что получили из Новоогарёва. Сегодня Владимир Путин обсудил с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой, как решаются вопросы, которые поступали в ходе июньской прямой линии. В частности, одно из поручений президента касалось проблем, с которыми столкнулись в регионах, пострадавших от стихийных бедствий.
Источники телеканала «Дождь» утверждали, что другая встреча с губернатором Псковской области Андреем Турчаком была записана заранее, так же, как и встреча с лидером думской фракции единороссов Владимиром Васильевым. 16 августа Путин появился перед прессой в Калининграде, где провел совещание по развитию транспортной инфраструктуры. В июле 2018 года Путин снова исчез на неделю и даже не пришел на матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании 1 июля. Со 2 по 8 июля в президентском графике отменили все мероприятия, а по телевизору снова крутили старые записи встреч и визитов. Чем старше становится Владимир Путин, тем чаще ходят слухи о его здоровье. В конце октября 2023 года российского президента опять хоронят в интернете. Бывший профессор МГИМО Валерий Соловей заявил, что Путин умер 26 октября.
Вечером, ближе к 9 часам вечера четверга, 26 октября, президент России Владимир Путин скончался в своей валдайской резиденции. Я же вам напомню, что за последний месяц, собственно, с конца сентября, я несколько раз публично говорил о том, что Владимир Путин не переживет эту осень, а вероятнее всего умрет еще раньше.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергал слухи о смерти Путина. Вот и вчера он появился на совещании в связи с антисемитскими погромами в Дагестане. Но что будет, если в один прекрасный день Путин не воскреснет? Согласно Конституции, в случае смерти президента России временно исполняющим обязанности главы государства становится председатель правительства. Сейчас эту должность занимает Михаил Мишустин. ИО президента не может распустить Госдуму, назначить референдум или изменить Конституцию. Не позднее, чем через две недели после смерти президента, Совет Федерации должен назначить новые выборы. Голосование должно состояться не позднее, чем через 3 месяца после невосполнимой утраты. Вот только если на всей территории России будет объявлено военное или чрезвычайное положение, выборы президента может будет провести только спустя 3 месяца после их отмены.
Николай, а вот страх смерти Владимира Путина – это физиологический инстинкт самосохранения или уже такой страх потери власти больше? Вот что ему страшнее – физическая смерть или политическая? Как вы думаете?
Я думаю, это абсолютно связанные между собой вещи. И обращу внимание на то, что в том, что вы показали, больше фигурируют другие люди, а не сам Путин. Да? И мы имеем абсолютно понятную вещь, когда в таком строго персоналистском режиме здоровье лидера – это очень важный сюжет, от которого зависит все. Поэтому всегда будут обсуждаться разные вопросы, связанные с настоящими или предполагаемыми болезнями Путина, потому что Путин – наше все, потому что Путин является единственной такой базой легитимности для всей политической системы. А в его отсутствии непонятно, что будет. Да? И вот апеллировать к Конституции и к тому, что она по этому поводу говорит, конечно, можно, но трудно предположить, что именно в этой ситуации вдруг Конституция, которая никогда не играла главной определяющей роли, сыграет такую роль и определит то, что премьер на этот момент станет действительно исполнять обязанности, а в течение 3 месяца пройдут выборы. Этого, скорее всего, не случится, и мы видим уйму примеров в постсоветском пространстве, когда неожиданно умирал лидер, и очень быстро элиты решали, кому быть следующим лидером, и подгоняли под ответ все те положения, которые содержались в Конституции.
Ну, про Конституцию мы, давайте так, справедливости ради, просто исходили из де-юре положения в стране. А так, конечно, к тому же, все должно быть по закону, как любит повторять Владимир Путин, да и, ко всему прочему, законы переписываются, в том числе его молитвами. А вот, на ваш взгляд, вот эти его внезапные исчезновения с такой все-таки стабильной периодичностью, это для чего? Это чтобы присмотреться и так, уйти за трон, и так вот подсматривая, посмотреть, а кто там больше всего метит в преемнике, или для чего это происходит?
Я думаю, что это не маневрирование, вот как у, я не знаю, Ивана Грозного, с целью посмотреть, что в его отсутствии кто будет говорить. А это какие-то вещи, связанные, очевидно, со здоровьем, но эта связь, она может быть разная. Это может быть ухудшение здоровья, а может быть, наоборот, принятие каких-то специальных процедур, связанных с китайской медициной, с мораловой кровью и ваннами на Алтае, с чем угодно. Да? То есть внимание Путина к своему здоровью очевидно, и ради этого делается очень много, и какие-то из его исчезновений, они, безусловно, объясняются тем, что он либо лечится впрок, принимая какие-то специальные процедуры, либо вылечивает те болячки, которые у 70 с лишним летнего человека неизбежно появляются.
И, Игорь, к вам еще такой вопрос. Николай, большое спасибо. Игорь, а вот если, конечно, это будет немножко в порядке такого бреда или, если угодно, гипотезы, поверить Владимиру Соловью и предположить, что сейчас мы видели запись на Кремлин.ру со вчерашнего выступления, но это уже, что называется, царь не настоящий. Возможно ли политическая смерть Владимира Путина, именно такая вот, и его продолжение как образа существования в России? Или все-таки народ не поймет, что происходит там? Не поверит. Тем более, уже были такие ситуации, в том числе в конце 90-х, например, подобные теории заговора возникали.
Нет, конечно, то, что говорит Соловей, это можно воспринимать только как какой-то художественная литература, это даже непонятно в каком жанре, то ли это фэнтези, то ли это юмор. Но к реальности это не имеет ни малейшего отношения, просто ни малейшего. Значит, я даже думаю, знаете, что это просто не случайно все происходит, ведь, смотрите, сейчас идет подготовка к выборам. К выборам активнейшим образом. Пускай выборы — это все миф, там это клоунада, все это мы прекрасно знаем, но администрация президента, Кириенко там с компанией работают, что называется, не на страх, а на совесть. Потому что Путину нужно не просто цифры нарисовать, а нужно продемонстрировать, что народ его типа поддерживает. И ему нужно это для какого-то внутреннего, видимо, состояния, внутреннего какого-то драйва. Мало нарисовать просто цифры. И судя по всем опросам, в том числе, которые «Русское поле» проводило, значит, возраст за 70 лет воспринимается избирателями как очень негативный момент, и многие как аргумент не голосовать за такого кандидата. И в рамках вот подготовки к выборам они хотят замылить эту тему возраста и состояния здоровья Путина. А как это сделать проще всего? Довести до абсурда, чтобы больше никаким слухом о здоровье Путина, да, о плохом здоровье Путина, о его старческой немощи, о том, что он может в силу здоровья просто не справиться с управлением государством, чтобы это просто воспринималось как очередная шутка. Да? И профессор Соловей, он всячески этот дискурс весь, он его дискредитирует. Вот, причем, если раньше многие еще верили, как бы это какие-то воспринимали, что да, ну может он все-таки несчастный, он через какое-то время может умрет. Но когда на голубом глазу заявляют, что он уже умер и он уже лежит в холодильнике, уже тут, мне кажется, я слежу даже по социальным сетям, даже те, кто верил в эту теорию, да, они уже в это как бы не верят. А люди как бы менее, скажем, ангажированные политически, которые не ждут смерти Путина, а большинство избирателей не ждет смерти Путина, к сожалению. Они будут воспринимать после всего этого, ну, это очередная, что эти как бы диссиденты, там, либералы, оппозиционеры очередную чушь какую-то несут. У них уже Путин в холодильнике лежит, когда он выступает по телевизору каждый день. И в таком духе. То есть это вот в рамках подготовки к выборам этот дискурс полностью дискредитируется таким образом. Дискурс, связанный с болезнью, немощью старческой Путина. Это самое как бы сейчас наиболее проблемное темы для администрации президента именно это. И ход, я думаю, выбран очень, скажем так, эффективный.
Ну, верится, правда, с трудом, особенно если такие новости помечать иноагентской плашкой, как это и сделал господин Соловей. Мы такой вопрос задали сегодня прохожим на улицах Москвы. Что больше всего волнует российский истеблишмент? Чего они боятся? Вот чего боятся власть имущие, то есть чиновники?
Ну, наверное, какие-то люди, которые не имеют какой-то большой власти, условно говоря, какой-нибудь, допустим, директор учебного заведения, боится эту власть, скорее всего, потерять. А люди, которые имеют довольно серьезную власть народу, они уже получили, скажем так, свое, поэтому у них, скорее всего, бытовые страхи, мне кажется.
Я думаю, что те, от кого зависит наша жизнь, в первую очередь боятся потерять свои прибыльные места, свою власть и свой доход. Так было в 17 веке, так есть сейчас.
Мне кажется, ничего не боятся.
Разорение? Я не знаю.
Я думаю, что они боятся, что их свергнут.
Я думаю, это такие же люди, у них такие же страхи, как у остальных, поэтому я думаю, это дело каждого.
Я не знаю, чего они боятся. Я не чиновник, поэтому...
Я думаю, что многие из них не до конца реальность воспринимают адекватно.
Потерять свое место? Не знаю, чего они еще боятся. Это же первое, что пришло в голову.
Я не знаю, я думаю, у каждого человека свои индивидуальные страхи. Вот, поэтому я на этот вопрос даже ответить не могу.
Да ничего они не боятся. Может, какие-то они берут какие-то обязательства перед государством, я не знаю, может, какие-то кредиты, вот они этого и боятся.
Ну, мне кажется, ничего не боятся, по крайней мере, по нашему району.
Они боятся, что потеряют власть, в первую очередь. Какие-то финансы тоже от них уйдут. Вот. А так я думаю, что многое просто не доносят до народа, поэтому неизвестно, что там еще у них творится.
Ну, это, во-первых, вопрос к ним, а не ко мне. Они о себе не рассказывают. Есть люди, которых я знаю, но они уходят. Но они берегут, скажем, свои капиталы. Вот.
Николай, к вам обращусь. У нас заканчивается эфирное время, поэтому попрошу вас коротко. Но вот продолжая эту дискуссию, на ваш взгляд, что больше всего волнует российский истеблишмент? Потеря дохода или потеря власти, или потеря стабильности в без того непредсказуемое время совершенно?
Ну, я думаю, что сегодня любого чиновника волнует то, насколько хорошо он в глазах главного чиновника страны справляется со своими обязанностями и в этом смысле он боится сделать что-то не так в глазах Путина. Да? А дальше естественный совершенно страх, что произойдет, когда Путина не будет. И это во многом основа стабильности режима, когда все завязаны на одного авторитарного лидера, не понимают, как вообще будет развиваться ситуация в случае его исчезновения, и оттого очень сильно заинтересованы в том, чтобы сохранять статус-кво.
Игорь, к вам тот же самый вопрос. На ваш взгляд, что здесь доминирующее? Деньги, власть или стабильность?
У путинской верхушки, я думаю, сейчас главная задача, как выпутаться из той ситуации сложнейшей, в которой они загнали не только всю страну, но и себя, с этой агрессией преступной против Украины. Потому что от этого зависит все, и будущее их деньги, и будущее их власть, и стабильность, естественно. Я думаю, что это будет, пока вот эта преступная война не закончится, это будет самой главной головной болью. Как выпутаться, вырулить, как-то разрулить ситуацию и выпутаться из нее с наименьшими потерями. Потому что понятно, что без потерь они для себя, они из этой ситуации не выйдут, но хотя бы минимизировать эти потери и как-то восстановить определенные стабильность в отношениях, в том числе и с Западом, в отношении экономики и так далее, и так далее.
Игорь, большое вам спасибо. Я благодарю участников нашего сегодняшнего эфира. Марк Фейгин, Николай Петров и Игорь Эйдман были у нас сегодня в гостях. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания.